мощи.
Этот ашрам ты заприметил, едва выйдя из поросшей ююбой ложбины, и едва не кинулся к нему, сломя голову. Развалюха, рукотворная жаба в растопырочку, улей с полусферическим перекрытием из плетеных лиан, и тебе было ясно, что в середине постройки стоит шест топора, совершенно необходимый для столь шаткой крыши. Чем-то ашрам напоминал земляной погребальный холм, только южане такие холмы облицовывали камнем, а хижина была всего лишь обмазана глиной. В предгорьях восточных Кхат ты не раз встречал подобное жилище. Вблизи деревенек, чьи жители подкармливали аскета милостыней, а в голодное время ушедший от мира питался святым духом и чем придется. Но здесь же селения отсутствовали, здесь бродили разве что редкие охотники, от которых милостыни шиш дождешься. И это был всего-навсего третий ашрам, который попался тебе на склонах Махендры. В первом лежала иссохшая мумия, улыбаясь тебе с тихой отрешенностью. Во втором жил веселый бортник, промышляя медом диких пчел, и на быка среди подвижников бортник походил мало. Вот он, третий подарок судьбы, издевательство, обманутая надежда. Ты остановился, прислушался. В глубине ашрама храпела загнанная лошадь. Этот звук ты, сын первого колесничего, не спутал бы ни с чем. Над головой насмешливо трахтит трясогузка, разгуливая по ветке бакулы. Ей вторит хор цикад и шелест листьев в кронах деревьев. А в ашраме храпит лошадь. Ты пожал плечами и подошел ближе. Старое кострище, зола сухая, слежавшаяся, угли выпирают чирьями с белесым налетом гноя, наспех ошкуренный чурбачок, треснутая миска рядом, порожек хижины, изнутри тянет кислой вонью. В дворцовых конюшнях пахло не в пример лучше. Впрочем, странствия изрядно поубавили в тебе брезгливости. А есть ли кто? Лошадь молкает, фыркает еле слышно. Опять храп. Дозволено ли мне будет смиренному забыв о... Тьфу ты пропасть! Эй, войти можно? Кто живой? Отзовись! В храп вплетаются стоны. Чужое дыхание захлебывается, булькает горлом и снова заводит отчаянные рулады. Крик. Внезапный, грозный, он заставляет тебя отпрыгнуть и вцепиться в рукоять ножа. Нет, ничего, обошлось, бывает. В ашраме кашляют, долго, гулко, надсадно, словно крик мертвой хваткой палача вырвал кричавшему гортань. Ты делаешь глубокий вдох и шагаешь через порожек, пальцы ласкают рукоять. Вонь едва не сшибает тебя наземь. Нечистоты, грязное тело, пропахшие потом шкурой, копоть, полный букет. Если это обет во имя аскезы, да ладно, не бывает таких обетов. Небось, год подобной смрадной жизни, и жара накопится валом. Впору вселенную огнем палить. Ты моргаешь, привыкая к полумраку. Ты не замечаешь, не знаешь и знать не можешь, что с твоим появлением в ашраме стало чуть-чуть светлее. Ровно настолько, чтобы суметь видеть. В углу, на ворохе вонючих шкур, лежат святые мощи. Родной брат той первой мумии. Мощи кашляют, потом стонут, потом снова кашляют и начинают храпеть. Страшно! По-лошадиному. «Эй, ты кто?» Храп в ответ. Ты подходишь вплотную дыша ртом и смотришь на умирающего. В том, что эти кожи до кости долго не протянут, нет никаких сомнений. В любую минуту Душа отшельника готова отправиться в райские сферы. Тебе надо идти, здесь уже ничем помочь нельзя. Ты не лекарь, ты ничего не смыслишь в хворях. Тебе противна сама мысль, что придется коснуться храпящих мощей, что после наверняка надо будет задержаться и сжечь труп, пробормотав у костра какую-нибудь молитву. Ты не помнишь молитв. Уходи прочь. Ты кто? Кто ты? Вдруг вскрикивают мощи, пытаясь сесть. Ты брахман, да? Сесть не удается, и полутруп рушится обратно в вонь и склизкий мех. Брахман я, брахман. Тоскливо вздохнул Карна, почесав затылке. Свете некуда. Запакостил ты жилье, дедуля, и решительно наклонился к мощам. Остаток дня Карна провел в трудах праведных. Вынес больного старика на свежий воздух, потом отыскал коромысло с парой бодеек на плетеных ручках и отправился к ручью, по счастью близкому. «Беги себе вниз тропиночкой, а обратно беги вверх с коромыслом на плечах, с полными бодьями. Ой, дедуля, кто ж тебе, доходяги, воду при жизни-то таскал? Якши лесны? Фу, вон и ашрам!» Напоить деда перед тем, как заняться стиркой, стоило большого труда. Он вырывался, змеей бился в руках Карны, норовя вялой ладошкой смазать поильца по физиономии. И все время хрипел.
— Ты брахман! Брахман! Да!
— Брахман! — соглашался Карна, ловя шаловливые ручонки деда. — Чистокровный. — Врешь! — дед плевался и решительно не хотел глотать воду. «Ты кшатрий! Ты сукин сын кшатрий! Убью!» «Убьешь, ясное дело!» Миску пришлось наполнять в третий раз, а сукиного сына Карна деду простил. «Всех убьешь и в землю закопаешь! Пей, дурак!» Удивительно. При этих словах дед вдруг обмяк, счастливо ухмыльнулся запавшим ртом и дал себя напоить. После чего заснул или потерял сознание, кто его разберет. Обрадованный минутой передышки, Карна с золой вымыл шкуры и раскидал вокруг ашрама сушиться. К сожалению, надвигался вечер, и шкуры не успели высохнуть, их пришлось оставить на ночь. К утру они вновь намокли от точной росы и окончательно просохли лишь к завтрашнему полудню, заскорузнув и треща от прикосновения. Пришлось долго мять их, отбивать палкой и расчесывать колючей веточкой. Нож с третьей попытки удалось довольно-таки прочно примотать к выломанному стволу орешника длиной почти в посох. Самодельное копьецо оставляло желать лучшего, но усилия вознаградились старицей. Парень через час завалил лохматого горала, похожего на козла самца-антилопу с короткими рожками. Печень была незамедлительно отварена и скормлена деду с превеликим трудом и ежеминутными подтверждениями своего брахманства. Помогала, но слабо. Зато на закате старик угомонился. Карна натаскал еще воды, про запас, наполнив все имеющиеся в распоряжении емкости, подогрел одну бодейку, раздел старика и тщательно вымыл исхудалое тело, скелет, обтянутый пергаментной кожей. В чем душа-то держится? Видать, крепко отшельничек жизнь любил, что она его отпускать не хочет. Вон который день, небось, помирает, под себя ходит, а все живой.
— Ты брахман!
— хрипит.
— Угу. — Точно. — Угу. — А кшатра подохла? — Угу. — Начисто.
И в ответ блаженная улыбка. Ночью у деда начался жар. Не жар тафос, заработанный тяжкой аскезой, способный даровать лучшие сферы, а обыкновенный жар, как у всех смертных, с бредом, судорогами и лошадиным храпением. Карна совсем измучился, бодрствуя до самого утра, а деда то рвало желчью, то выгибало мостом, и прижимать его к шкурам стоило чудовищных усилий. Урвав с утра часок мутного сна, полного загнанных лошадей и ухмыляющихся братьев пандавов, Карна снова вытащил деда на свежий воздух. Постоял над мощами, разогнал мошкару и отправился собирать сушняк для костра, скорее всего, для погребального. На обратном пути парень споткнулся о корягу и со всего маху приложился башкой о ствол ближайшего дерева. Хворост рассыпался, сам Карна некоторое время обалдело тряс головой, потом прикусил язык и чуть не заорал. Рот наполнился жуткой вяжущей горечью, а слюна превратилась в адову смолу. Карна выплюнул проклятый кусок коры, попавший ему в рот, и долго смотрел на дерево, вытирая лопухом кровь, струившуюся из рассеченной брови. В детстве он однажды подхватил лихорадку, и мать заставляла его пить отвар коры хинного дерева. Вкус у отвара был примерно таким же, даже гнуснее. Попробовать, что ли? Хуже все равно не станет. Куда уж хуже. Рискнем. Костер был разведен, кора вываривалась в котелке, обнаруженному у очага в ашраме, после чего настой чуть-чуть остыл. Не варом же поить старика. Пока котелок исходил струйками пара, Карна напряженно размышлял. Рядом с котелком им был найден глиняный сосуд, тесно оплетенный лианами, и в сосуде плескалась медовуха. Крепкая, стоялая медовуха. Ошибка исключалась. Парень хоть и не любил хмельного, но подружки пару раз заставляли его прихлебнуть глоточек. Чаще всего именно медовухи. Такой напиток делался из особых лиан матху и весьма ценился любителями крепкого сладкого, в частности женщинами и, по всей видимости, престарелыми аскетами. Карна утешил себя знакомой истиной «хуже не будет», и, зажмурясь, вылил в котелок примерно четверть сосуда находки. Принюхался, закашлялся и направился поить деда. — Ты брахман? — спросил дед, горячий, как положенный в очаг камень. — Брахман. — А где кшатри? — Нету. — Совсем нету. — Совсем.
— Это хорошо. — прошептал дед. — Папа, ты слышишь, я и больше не сопротивлялся.
Ночью старик начал задыхаться, и Карна на руках, словно дитя малое, вынес его под звездное небо. Небо жило своей обыденной жизнью. Благодушствовала семерка мудрецов, бесконечно далекая от суеты трехмирья, шевелил клешнями усатый каркатака, багрово мерцал неистовый воитель уголек, суля потерю скота и доброго имени всем рожденным под его щитом. Двурогий сома месяц желтел и сох от чахотки, снедаемой проклятием ревнивого словоблуда, и с тоской взирала на них обоих, на любовника и мужа, несчастная звезда со смешным именем Краснодевица. Сын возницы сел прямо на землю, привалясь спиной к стволу ямалы. Уложил деда рядом, пристроив кудлатую седую голову себе на колени, и провалился в беспамятство.